Очищение души не менее необходимо и после выхода из борьбы, и прежде всего для того, чтобы обезвредить и погасить в себе всевозможные следы незаметно проникшей заразы, все эти душевные осадки, отпечатки, отзвуки ведшейся борьбы, начиная от вспыхивавшей кровожадности, ненависти, зложелательства и кончая нежитыми зарядами интриги и коварства. Все эти остатки, неосвещенные и необезвреженные, осязают в душе, как клочья злого тумана по ущельям и расселинам, и незаметно отравляют чувство, волю и мысль человека. Они имеют свойство ассимилироваться в душевной атмосфере, и если эта ассимиляция происходит, то они, естественно, сливаются с собственными дурными влечениями человека, питаются ими, подкрепляют их со своей стороны и сильно затрудняют духу ведение надлежащей борьбы с ними». Но больше всего очищение души необходимо для того, чтобы избавить душу от возможного очерствения и ожесточения, связанного с восприятием зла, сопротивлением ему и со всеми видами понуждения и пресечения. Душа борца не должна утрачивать в борьбе своих высших состояний и возможностей. Она должна постоянно возвращать и вернуть себе способность к духовному равновесию, к полноте положительной любви, к совестной плерами, к растворяющей душу молитве и умиляющей радости. Ибо и ангелы, о коих пишет святой Амвросий, по завершении их тягостной миссии гнева и мзды, возвращаются к созерцанию лика Божия и вновь приобщаются его свету. И, наконец, тот же процесс духовного очищения может и должен дать душе борца то успокоение и ту силу, которые необходимы ему для новой борьбы, для новых напряжений и подвигов. Ибо истинное очищение души не расслабляет ее, а укрепляет. И если человек, ведший борьбу мечом, не выдержал внешнего вида своих деяний и, потрясенный видом страха, смерти и крови, изнемог и обессилел, то он должен быть уверен в том, что это бессилие может быть преодолено не идеализацией совершенного – и не бегством от совести, но и не малодушным отречением от содеянного, а только на пути глубинного очищения души, ибо в таинстве покаяния не только умеряется хаос страстей, но и духу дается подобающая ему власть и сила. Тот, кто сопротивляется злодеям силою и мечом, тот должен быть чище и выше своей борьбы, иначе не он поведет ее, и не он завершит ее победою, а она увлечет его, исказит его обличие и извергнет его сломленного, униженного и порочного. Владеть силой и мечом может лишь тот, кто владеет собою, то есть своими страстями и своим видением. Ибо если человек не владеет собою, то меч и сила овладевают им, и не они будут его орудием и средством, а он сам станет их средством и орудием, и тогда он погибнет от меча не физически, а нравственно и духовно. Силы его будут растрачены, душа его будет изуродована, и борьба проиграна. Вот почему очищение души есть основное условие победы в борьбе со злом. Проблема духовного компромисса разрешается тем, что сила личной преданности Божьему делу и Божьей заповеди, углубленная и укрепленная в процессе религиозного очищения, превозмогает все соблазны, опасности, трудности и уклонения, могущие повредить душе, и выводит ее из напряженной борьбы не ослабевшую, а могучую и верную. Активная внешняя борьба со злодеями доступна тому, кто взрастил и воспитал в себе силу духовного и, в конечном счете, религиозного характера. А это воспитание требует прежде всего работы над собственным очищением. Слабому, религиозно-беспочвенному характеру не под силу бремя духовного компромисса, бремя нисхождения грубым, жестоким, изворотливым средством борьбы. И притом потому, что он не может овладеть тем, чего достиг, и не может укрепить себя в том, чем овладел. Он подобен слабой, неукрепленной крепости с неверным и робким гарнизоном. Напротив, чем сильнее укреплена и вооружена крепость, и чем вернее и воодушевленнее ее защитники, тем более трудную и опасную вылазку может предпринять ее комендант. И, подобно этому, чем сильнее и цельнее религиозный характер человека, тем менее трудно и опасно для него выхождение из религиозной и нравственной плерамы в процессе борьбы со злодеями. Вот почему царю нужна прежде всего сила религиозного характера, не только воля к власти, но и сила преданности Божьему делу, которому служит его народ, не только сила воли, но и ее религиозно-государственная чистота, не только чистота воли, но и чистота видения. Царь с трусливую, безвольную, религиозно-безразличную и низкую душою есть несчастье и проклятие для своего народа. И первая обязанность такого царя в том, чтобы осознать свою непризванность и свою личную духовную несостоятельность и отречься. Религиозное осмысление освящения царской власти и далее всего государственного делания и служения таит в себе подлинную глубокую спасительную истину, и именно поэтому следует заботиться не об отделении церкви от государства, религиозной чистоты от пребывающего в духовном компромиссе служения, а об их верном сочетании и сотрудничестве. Той же глубиною и спасительностью проникнута и идея христолюбивого воинства. Воин именуется христолюбивым не только потому, что он член христианского государства, что его родина возрастает в христианском духе и что сам он призван оборонять христианскую веру, а еще и потому, что в любви ко Христу и к преподанной им полноте совершенства он имеет живую основу своего личного духа, ею утверждает святыню своего личного Кремля, в ней почерпает необходимую ему силу подвига и очищения. Здесь нет того внутреннего противоречия, которое пытаются усмотреть сентиментальные моралисты. Напротив, меч духовно необходим человеку в земной борьбе за дело Божие. Но принять бремя связанных с ним душевных и телесных опасностей и страданий может лишь тот, кто утверждает свою любовь, свою жизнь и деятельность в луче Божьего света и совершенства. И вот если объединить все государственное начало понуждения и пресечения в образе воина, а начало религиозного очищения, молитвы и праведности в образе монаха, то решение проблемы выразится в усмотрении их взаимной необходимости друг для друга. Воин, как носитель меча и мира приемлющего компромисса, нуждается в монахе, как в духовнике, в источнике живой чистоты, религиозной умудренности, нравственной плеромы. Здесь он приобщается благодати в таинстве и получает силу для подвига. Здесь он укрепляет свою совесть, проверяет цель своего служения и очищает свою душу. И самый меч его становится огненную молитвою. Таков Дмитрий Донской у святого Сергия перед Куликовой битвой. Монах, как живой хранитель чистоты и праведности, приобщается через воина бремени мира, его страданию и его героической неправедности. Он уже не отрешается и не замыкается в своей праведности. Он бережет и строит ее не для себя. Он не отвертывается от зла и злых обстояний, а вступает в борьбу с ними, становясь соратником воину, разделяя его страдания, благословляя и осмысливая его подвиг, сохраняя для него чистоту и умудрение. Монах выступает как бы ангелом-хранителем воина, и самая молитва его уподобляется огненному мечу. Таков святой Сергий, благословляющий Дмитрия Донского и дающий ему в спутники двух меченосных послушников. Древнерусская православная традиция верно и глубоко разрешала вопрос о соотношении церкви и государства в разделении их сфер и в органическом согласовании их целей и их усилий, в обоюдной независимости их организации при взаимном непосягании и невторжении, в добровольном приятии воинам духовного умудряющего научения от монаха и в нетребовательном приношении монаху необходимых земных благ. И воин не падал под тяжестью своего бремени, и монах не отвертывался от бремени мира. Сопротивление злу мыслилось и творилось как активное организованное служение делу Божьему на земле, и государственное дело осмысливалось как пребывание не вне христианской любви, а в ее пределах. И, может быть, одним из самых величавых и трогательных обычаев этого строя был тот обычай, согласно которому православный царь, чуя приближение смерти, принимал монашескую схиму как завершительный возврат из своего неправедного служения в плерому оправдывающей чистоты. Необходимость духовно-нравственного очищения прямо предуказана и установлена в Евангелии, и притом именно для тех, кто посвящает себя борьбе с чужим злом и с чужими злодеяниями. Тот, кто не умеет вынуть бревно из своего собственного глаза, Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 3 по 5, от Луки, глава 6, стихи 41 по 42, тот не сумеет вынуть и сучок из глаза брата своего, и весь суд его превращается в лицемерие. Только чистое око способно верно увидеть, где в чужой душе слабость, где недуг и где зло, увидеть и найти верный суд и верную меру. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 1 по 2. от Луки, глава 6, стихи с 37 по 38. Тот суд и ту меру, которыми он сам с радостью будет судим и измерен. Но чистым может быть только то око, о чистоте которого всегда радеет его обладатель. Ибо никто же свят, токмо един Бог. Тот, кто судит, тот должен быть и сам готов к суду над собою. И это означает, что он должен всегда судить самого себя так, как он судит злодея. Мера судейской компетентности определяется мерою творящегося самоочищения. Злодей не судья злодею, и погрязающему в страстных слабостях не дано побивать камнями слабого и страстного грешника. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 3 по 11. «Но вынь прежде бревно из твоего глаза». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 5. Евангелие от Луки, глава 6, стих 42. «И тогда увидишь». «И тогда увидишь, необходим ли меч и где именно. И если он необходим, то найдешь в себе силу поднять его против злодея и пресечь его злодеяние. Пресечь, не страшась, ни возврата меча на твою голову, ни выхода из нравственной плерамы, ни людского суда, ибо не страшна смерть тому, кто идет на нее из любви к Божьему делу. И, далее курсивом, не страшно временное отступление от праведности тому, кто не выходит из любви к Богу. Конец курсива. И не страшен суд слепых и холодных тому, кто сам судит себя лучом Божиим и сам первый знает, где он отступил от гуманности из любви к Божественному. Не человеку судить человека за такую любовь и за такое служение, не человеку, а Богу, а перед ним верный носитель меча предстанет в день суда с тем дерзновением. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 17, которая дается истинную любовью. Конец книги о сопротивлении злу силою.